Мамина радость.
Доброго дня, дорогие наши радиослушатели! Эфир продолжает передача «Мамина радость», передача, в которой мы говорим о семейной жизни, о воспитании детей и, конечно, о счастье быть мамой. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем беседовать с Ольгой Витальевной Пелевиной, учителем в школе-интернате «Эверест», мамой трех детей. Здравствуйте, Ольга Витальевна!
Здравствуйте!
Ну, давайте с вами знакомиться. Я уже сказала, что у вас трое детей. Вот расскажите, пожалуйста, о них и в целом о своей семье.
У меня три сына, три мальчика. Два мальчика уже больших. Один студент, первый курс, 17 лет. Второму ребенку 14 лет, Степану. И вот младший ребенок, 10 лет, ученик нашей школы. Это Илья.
Угу. Илюша у вас особенный.
Особенный, да. Это мальчик, статус имеет инвалида, мальчик ДЦП. Угу. Благодаря старшим мальчикам он у нас достиг очень больших результатов развития, особенно физическом. Потому что всегда, когда работаешь с детьми-инвалидами, вот с семьями, и видишь, когда ребенок один в семье, что он может, как развиться и достичь, и отношения мамы к этому ребенку. И когда ребенок рожденный в семье, где уже есть дети, вот в частности в моей семье, есть два старших брата, два, как бы показатели, хочешь, не хочешь, как бы ребенок начинает совершенно по-другому развиваться.
Угу.
То есть, если бы он у меня был первым, это бы просто бы ребеночек лежал и занимался только со мной, там, пока с ним с лялечкой, там, погремушечками играл, поворачивал голову, какие-то физические упражнения делал, только благодаря мне или там инструктору. Если есть два старших брата, особенно разница у нас небольшая, получается, в возрасте, и мальчики играют, катают машинки, строят из подушек домики. Илюша, хочешь, не хочет, вынужден был шевелиться, потому что ему было интересно. И неходячий ребенок, Илья у меня пошел в 2,5 года, он у нас не ползал, а интересно ему было, и он различными там маневрами, как червячок, по-пластунски, как партизан, все равно добирался до парней и включался с ними в игру. То есть это был очень большой, вот для меня это был очень большой стимул для моего ребенка, почему ребенок у меня стал, например, ходить. То есть в перспективе ребенок бы у меня был бы вообще тяжелым опорником, он бы сидел. Вот, но благодаря мальчикам развитие пошло.
То есть у него есть такой ориентир, куда стремиться, есть два примера, на которых нужно равняться. А какая у вас форма ДЦП?
Гиперкинетическая форма. Очень много навязчивых лишних движений. То есть Илья говорит, у нас не очень разборчиво, потому что мышцы языка, мышцы губ, мышцы щек работают сами по себе. Очень плохо.
Ну и помимо Ильи у вас, я так понимаю, целый класс особых деток. Расскажите, пожалуйста, о работе учителя в школе-интернате.
Мне очень нравится. Это дети, которых я знаю. Я знаю как бы проблему родителей этих детей, потому что сама с этим столкнулась. До этого я работала с обычными ребятами, с обычными детками. Детки-инвалиды – это, конечно, совершенно другие дети. Они более добрые, более отзывчивые, при этом это труженики, потому что они прекрасно знают, они осознают, что если они трудиться не будут, за них никто ничего не сделает, и если им надо чего-то добиться, нужно приложить какие-то усилия.
А вот есть какие-то особенности поведения, с которыми вам в начале работы в школе-интернате было сложно?
Ну, тут, наверное, не то, что сложно, просто это нужно принять, какой бы ребенок ни был. Ребенок особенно – это капризный ребенок. Ребенок, который реагирует на все, на смену погоды, на настроение окружающих его людей. Вот это, наверное, самая большая сложность вообще работать с такими детьми. Потому что эмоционально это дети неустойчивые. Вот, а так... Я была готова к работе с такими детьми, потому что, ну, есть у меня пример, собственный личный опыт.
То есть вы пришли в школу уже будучи с опытом?
Я пришла в школу, потому что у меня ребенок пришел в эту школу, то есть ребенок зачислен был в школу, и тут уже я предложила свои услуги, так скажем. Я спросила у директора, возьмут ли меня работать тоже, потому что у меня был опыт работы с детьми, мне позволяет образование работать с детьми. Ну, меня взяли, чему я очень рада, потому что я нахожусь в одном учебном заведении с ребенком. Это на самом деле очень удобно. Илья работает, учится у меня в совершенно другом классе, в параллельном. То есть в учебном процессе мы с ним не пересекаемся, но он может в любой момент прибежать ко мне на перемене, допустим.
Вот я как раз хотела спросить, у вас ли учится Илья? Получается, учитель у него другой.
Да, я категорически против, чтобы мама с ребенком вообще в массовой школе или в коррекционной школе, чтобы мама была с ребенком. Нет. Мама эмоционально выгорает уже сама как мама. Мама это мама, учитель это учитель.
То есть не нужно совмещать.
Нет, ни в коем случае. Но это мое личное мнение.
Скажите, пожалуйста, вот ваши старшие сыновья, как они восприняли рождение Ильи, как они с ним ладят сейчас?
Ваня, старший мой сын, это авторитет для Илюши, самый лучший друг. Он очень любит его. Илья прислушивается к мнению Иваны, как бы. И Ваня прям его опекает, очень переживает, когда Илюша не домогает, когда у него что-то не получается. При этом он его воспитывает. Вот как папа, так же вот и Ваня, они прям, ну, это авторитет для него. Вот. Степа, это у них разница с Ильей получается 3 года, они просто друзья. Угу. Они, разница небольшая, они играют вместе, там, в эти мальчиковые компьютерные игры, в Майнкрафт, там, различные, там, вместе гуляют. Брау Старс, вон Илья кричит. Вот, как принимает? Ну, для них это тоже опыт, я считаю, что иметь ребенка, особенно в семье, для других детей это тоже такой социальный опыт, какое-то развитие эмпатии, дружеских каких-то отношений, сочувствия вообще. Дети сейчас современные, они все равно более замкнутые, общаются меньше, они в основном сидят за компьютером. А тут, получается, они развивают какие-то такие человеческие чувства по отношению вообще к другим, благодаря тому, что у них, ну, братик такой. Но мы не выделяем это, конечно, в семье, но все равно... Ну, это заметно, это видно.
А вообще вне школы у Ильи есть общение с другими ребятами? Может быть, какая-то инклюзивная среда?
Илья занимается активно футболом, но футбол опять у него получается тоже специальный футбол для людей с ЦП. То есть это взрослые, это ЦПшки, или там церебральным параличом люди, школьники нашей школы и школьники, получается, по всему Екатеринбургу, ну, дети-инвалиды, аутисты там бывают. Сказать, что он с массовыми ребятами, он как с обычными ребятами играет. Ну, вот только если во дворе познакомимся, вот так. Вот так вот друзей у нас нету. То есть у нас достаточно закрыто. 2 брата есть, 2 родные братья. Такого вот общения нету у нас.
Ну, вот насколько я знаю, очень часто бывает такая ситуация, когда другие детки видят отличия и не принимают в свой круг играть
вместе. Вот тут у нас палочка-выручалочка Степа. Вот второй мальчик, он у нас очень общительный, у него огромный дар притягивать к себе людей, он моментально знакомится, моментально организовывает игру, естественно, Илюшу в эту игру включают. Если Илья один, он многого может, например, достичь, ему просто его принимают в игру, но дают ему такую роль. Ну, выживи, как называется, не напрягают его. Ну, я считаю, что у нас многодетная семья, плюс куча родственников. У нас нет такой потребности. У нас был опыт похода в массовый детский сад. То есть я до рождения Ильи работала воспитателем в обычном муниципальном детском саду. У меня в группе были детки особенные. И когда Илюша у меня пришел в садик, мы тоже начали с массового детского сада. Я поняла, что педагоги у нас, ну, не совсем готовы к этому. То есть там было отношение к Илье такое... Сиди, главное, выживи, проживи день. То есть его не включали ни в какие игры, так как ребенок опорник, ходит плохо, падает постоянно. Его не включали ни в какие занятия, потому что ребенок речевик, что говорит, непонятно. То есть он приходил в детский сад покушать, погулять, поспать. И домой. В занятиях был не включен, ни в одни. В праздники, конечно, его ставили, он там танцевал и пел, но в массе. После того, как мы перешли в коррекционный детский сад именно для детей-опорников, ребенок у меня дал очень большой результат. То есть он развился и познавательно очень сильно, и физически. То есть с ним занимались. Группа была, естественно, это не 30 человек, а 6 человек. Все внимание уделялось вот именно этим ребяткам. И когда стоял вопрос о выборе школы, а Илья у нас с охранным интеллектом и нам писала по МПК массовую школу обычную, как инклюзия, сейчас очень модно говорить. Я сразу же сказала, нет, мы пойдем в коррекционную школу, потому что у нас есть опыт обычного массового детского сада. И я понимаю, что это будет у меня ребенок, вот просто будет сидеть в массовой школе на задней парте, лишь бы просидел эти уроки, тройки ему нарисуют. А здесь все-таки с него будут требовать, его будут заставлять учиться, и он каких-то результатов добьется. И учитель лишь у нас достаточно строгий. Она его прям заставляет учить. Ну, Валерия говорит, что вообще самый строгий в школе. Учитель очень справедливый, у нее очень сильные выпускники, и вот она вот прям вот, она заставляет их, придумывает интересные занятия им, уроки делает, но они прям вот учатся у нее.
Мамина радость.
Мне кажется, это довольно сложно найти такую золотую середину между строгостью и добротой к ученику. Вот как у вас это получается, может быть, и в отношении к классу, и в отношении к сыновьям?
Я очень не строгий человек. В семье у нас авторитет папа. Я не всегда справляюсь, говорю честно. Я очень мягкий человек. В классе мне повезло, у меня одни девочки. Я реализуюсь тут в этом плане, может, потому что у меня мальчики в семье, класс у меня из одних девчонок. Для девчонок я авторитет в том плане, что они смотрят на меня больше даже как на вторую маму.
Угу.
То есть мы с ними обсуждаем какие-то и житейские вопросы, и возрастные какие-то вопросы. И плавно у нас обычный урок, там чтение, да, мы прочитали рассказ, может перейти на рассуждение какой-то жизненной ситуации. Я считаю, что личностно-ориентированный подход – это вот больше, чем авторитарный подход нужен. Может быть, я не права в том в плане, что надо, наоборот, более быть жесткой, что жизнь таких людей бьет, на самом деле бьет. Ну, вот я сама по себе такой человек мягкий, но не могу я быть авторитетной мамой-ягой.
А нужно ли находить индивидуальный подход к каждому?
А это только через индивидуальный подход, больше никак. Есть особенности у каждого ребенка и обычного. Ну, сказать, если честно, вообще обычных детей нету.
Это даже точно.
Да. А особенно если дети инвалиды. Тут только индивидуально подходишь, зная его особенности, зная особенности характера, зная особенности темперамента, ты просто придумываешь определенную роль, играешь, проигрываешь, я даже манипулирую своими учениками уже с учетом их особенностей, да. Например, одна у меня очень ленивица, не любит писать. Я говорю, не хочешь писать? Хочешь писать на доске? Хочу. Все, давай в тетради сделай это упражнение, и на следующем уроке ты выйдешь и будешь весь урок у меня около доски работать. Да, там другая, например, шустрик такой. Вот я там ее мотивирую другим там, давай ты выполнишь два задания, я тебе там поставлю две пятерки, потому что основной класс за это время, что она может выполнить два задания, выполнить только одно упражнение, да, там, или я ей поставлю тебе большую пятерку на целую страницу. То есть, все равно это идет индивидуальный какой-то подход. Кого-то приобнять надо, кто-то не любит тактильных ощущений, ты уже знаешь, что к этому ребенку лучше вообще не подходить. И просто с ним уже делаешь какие-то словесные взгляд-взгляд, отношения, придумываешь истории. Вот, например, мы знаем, что сейчас снежинки кружатся за окном, а снежинки – это помощники Деда Мороза. Они смотрят, как же дети у нас стараются.
У вас прям маленькие девочки.
Нет, у меня не маленькие
не
девочки.
Маленькие.
У меня большие девчонки, но мы все верим в чудо.
Вот мне кажется, и взрослым нужно иногда верить в чудо. Скажите, пожалуйста, вы ведете какой-то конкретный предмет или
я учитель разные? Начальных классов, девочка у меня 10-11 лет. То есть 4-й класс у меня, девчонки 4-й класс.
А тоже какие есть особенности у девочек? Какие диагнозы?
ДЦП, у меня все ДЦП.
Тоже все ДЦП. Сложно ли бывает найти общий язык, когда только-только приходит девочка?
У меня класс второй год, у меня есть просто индивидуальные ученики параллельно моего класса. Там, конечно, мы идет первый период, как и с любым ребенком. Период адаптации, узнаешь его характер, его особенности. Бывает, что обращаешься за помощью к маме. Я прям сразу же спрашиваю, там, что, например, там любит, чем предпочитает заниматься, чего боится. Мамы идут навстречу, мама же заинтересована в этом. Они прям говорят, что нам надо так-то, так-то, кому-то строго. То есть у меня и мальчики, и девочки занимаются. Кому-то помягче, кому-то тихо, кому-то наоборот громкий голос, там. Ты тоже подстраиваешься. Ну, родители обычно подсказывают, очень хорошо подсказывают. Я всегда говорю вот своим родителям, что в классе родителям, что вот на индивидуальных занятиях родителям, то есть я работала еще и с аутистами в школе развития именно. Я всегда говорю, лучше мамы никто ребенка не знает. Какой бы профессиональный педагог ни был, мама знает своего ребенка лучше всех. Поэтому вот вы мне расскажите в своем ребенке, что вы хотите, а потом уже будем, конечно, свою точку зрения тоже высказываю, да, как я вижу. Если вот мой ребенок, я знаю его особенности, я знаю, что он сегодня ничего не кушал, а я ел, кричит, а я прям лучше мамы все равно никто не знает.
А как вам кажется, что самое главное в обучении особенных деток?
Только любовь.
Только любовь.
Конечно, нам нужно, как задача стоит, социализировать ребенка, выпустить его в жизнь, чтобы он научился жить среди, я даже не знаю, как сформулировать правильно.
Ну, среди людей без каких-либо отклонений.
У нас все равно, как бы, ну вот я считаю, что мы все с отклонениями. У нас нет золотого среднего человека, любой человек с каким-нибудь со своим сюрпризом.
Да.
И вот когда вот, с одной стороны, вот это хорошо, что существуют вот такие вот школы, да, вот индивидуальный подход к ребенку своему. Но с другой, вот, я говорю, я бы не представляю, чтобы мой ребенок учился в массовой школе. Вот честно говорю, я не представляю. Потому что никаких он перспектив там не добьется. Родители молодцы сейчас. Очень много вообще доступной среды в Екатеринбурге. То есть дети помимо школы занимаются среди обычных сверстников где-то дополнительно. Кто-то в бассейн ходит, кто-то занимается спортом, кто-то ходит в художественную школу, в музыкальную школу. То есть дети все равно среди обычных ребят находятся.
Ольга Витальевна, вот как мама, за что вы, может быть, больше всего переживаете в отношении своего особенного сына? Или наоборот, что вам кажется наиболее простым в его воспитании?
На самом деле, я даже не сказать, что я переживаю как-то за своего особенного сына. Я даже переживаю больше за своих старших сыновей почему-то. Потому что, как ни крутить, ребенок инвалид, особенно если он выйдет с этим статусом, когда он будет взрослый инвалид, у него все равно будут ограничения в плане профессии, будет намного меньше выборов в плане жизни, да. Понятно, я говорю, Илюшка, захочешь жениться, научишься и красиво говорить. Да, там как бы все это смотивируется. Ну, а вот за старших сыновей все равно на них лежит больше ответственности. И я всегда говорю, там, не знаю, к нам обращаюсь к Богу или как вот там, что научите, подскажите моему ребенку, как правильно поступить в определенной ситуации. Я очень за них переживаю, когда они остаются одни, там едут там в общественном транспорте. То есть у меня сейчас старший сын, получается, учится в другом конце города. Вот как вот, чтобы у него хватило ума, чтобы вот он сообразил. Вот в разные ситуации, вот когда попадает, как ему выкрутиться. А ребенок инвалид, все равно он больше с мамой, пока он не дорос до самостоятельности. Дорастем до самостоятельности, будем переживать за него. Сейчас, ну вот он здесь, он со мной в школе, мне комфортно от этого, говорю. Плохо себя чувствует, он приходит ко мне на перемен, говорит, мама, у меня болит голова. Да, если бы, может быть, я не была в школе, я бы как-нибудь там переживала. Так получилось, что мы с рождения с ним вместе в садике, в параллельных группах, я никогда не работала с ребенком, мы в параллельных группах были, вместе в школе. Но надеюсь, что женится отдельно будет жить вместе с мамой.
Мамина радость.
Вы сказали, что старший сын у вас уже взрослый.
Да, 16 лет.
Вот сложно ли вам потихонечку отпускать старшего от себя, из семьи?
Но он же не единственный. И никуда пока не собирается. Я, наоборот, его пинаю и намекаю ему, что все пора уже там. Ну, 16 лет, с первый курс. Учится парень, я радуюсь, потому что на самом деле вот в условиях пандемии, когда мы учились на дистанте, Ваня молодец в том плане, я прям вот горжусь, по-матерински очень горжусь, он собрался, он отлично подготовился к экзаменам выпускным. Я очень боялась, что он не сдаст экзамен. Экзамен он сдал достойно, он сдал хорошо, у нас аттестат 5-4. Хотя были и 3, и я думала, что все, вот это дистанционное обучение его расслабит, сейчас учиться не будет, все экзамены завалит. Нет, он сидел, усердно занимался, то есть он был замотивирован, что он сдает экзамены хорошо, что ему нужно поступить в колледж.
Угу.
Я прям вот горжусь по-матерински, я этим горжусь. Вот. Ну, надеюсь, что у него все так же будет получаться в дальнейшем, реализуется.
Ольга Витальевна, в чем для вас самая большая мамина радость?
Ну, наверное, то, что у меня 3 замечательных мальчика. Это вот моя прям гордость и моя радость. Я не планировала 3, говорю честно. Я думала, я сама из многодетной семьи, муж у меня из многодетной семьи, нас 3, мужа 3. И мы такие, ой, мы знаем, что это такое. И мы такие, будет один, у нас один будет ребенок, и мы будем там везде зажигать, путешествовать по заграницам, там развиваться. Ну, как получилось, так получилось. Вот у нас 3 сыночка. Это вот, наверное, моя самая большая гордость и радость. Что я прихожу домой, я знаю, что меня любят дома, что меня ждут дома, что ко мне придут, что есть определенные моменты, без которых не обходится. Им нужна только мама, что я им нужна.
Сегодня я все чаще встречаю молодые семьи, молодых девушек, которые как-то то ли боятся многодетности, то ли вот что все должно быть осознанно, что каждый ребеночек запланирован. И вот ваше пожелание таким девушкам, как многодетной мамы.
Ну, скажем так, планировала, то ведь получается, что я тоже одного. Все остальное у меня киндер-сюрпризы. Вот. Я считаю, что одного ребенка уже 100% не должно быть. Ребенок в семье должен быть не один, хотя бы вот на моем примере, я всегда говорю, был бы у меня вот особенный ребенок один, было бы совершенно по-другому. Ваня, старший сын, у меня тоже родился с особенностями, он родился очень маленький, он родился 6-месячным. Он слеп, то есть мы ему спасали глазки, у ребенка проблемы до сих пор со здоровьем, у него одна почка недоразвита. Он не инвалид, он не имеет статус инвалида. Но ребенок вырос, ребенок получается окреп, закончил достойно школу. И опять же, я смотрю, был бы он у меня один, не было бы Степы и Ильи. Он бы был изнеженный, потому что знаю, что у меня вот он такой слабенький, он такой больной. А так, он же старший, он же должен помогать маме, на нем такая ответственность, 2 младших брата. Ну, не надо, чтобы ребенок был. У меня очень много подруг, у которых один ребенок. Они с завистью, говорю честно, они с завистью смотрят на нас. Не потому что у нас там, я не призываю, там, что рожайте много, там будьте все многодетными. Нет. Каждый все равно выбирает свою судьбу. Но, как показывает практика моя житейская, практика моих подруг, когда ребенок не один, развитие ребенка совершенно другое, отношение детей по-другому, и судьба у ребенка складывается по-другому, и даже мама по-другому, как мама реализуется. То есть есть мамы у меня, у которых один ребенок инвалид, таких мам очень много. Понятно, что некоторые мамы не могут себе там позволить, некоторым осознанно не рожают, они вот прям живут этим ребенком, они растворяются в этом ребенке и сами как личности просто погибают. То есть они вот просто уже прикрываются этим ребенком. Вот у меня такой ребенок, я уже сама как человек, да, уже не реализуюсь. Есть мамы, конечно, молодцы, зажигалки, и с одним ребенком как личности реализуются и растут, и о себе не забывают. А всегда вот смотришь на маму, которая себя полностью растворила в ребенке инвалиде, и думаешь: а вот был бы у тебя еще один ребенок. А так я никого не сужу, никому ничего не советую. Это самое неблагодарное. Вот. Ну вот у меня получилось, что у меня трое детей, и я этому рада. Честно говорю, рада этому. Что у меня три мальчика. Сейчас у меня головная боль, что вот моим мальчикам на Новый год подарили.
Такие приятные заботы предпраздничные. Ну, очень радостно, что у вас такая мамина радость тройная. Спасибо вам большое, что вы поделились, рассказали о своей семье, о своих детках и об опыте учителя в школе. Это очень ценно. Надеюсь, что наш разговор был кому-то полезен. Напомню, что сегодня мы в гостях у Ольги Витальевны Белёвиной. Спасибо вам большое.
Надюшка, будьте все счастливы и все.
Мамина радость.